«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня 5 мая, по-старому в день печати, то есть в праздник журналистской профессии. Газета «Ведомости» опубликовала информацию о том, что 22 апреля президент Путин подписал указ о награждении 300 работников средств массовой информации орденами и медалями за правдивое освещение событий на Украине. И вот по мере раскручивания, что ли, этой новости стали известны имена и фамилии этих людей, правда, не всех 300, а ключевых журналистов первых трех федеральных каналов, газеты «Комсомольская правда», «Лайф Ньюс», «РЕН-ТВ» и так далее. И о том, какая журналистика сегодня в цене, если взять можно в цене так в кавычки большие, мы побеседуем с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
И независимым журналистом Александром Сотником, они оба в нашей студии. Павел, как вы считаете, почему этот указ вышел, даже не вышел, а был засекречен?
Я не могу это себе представить. Потому что, ну, наша профессия, она по определению публичная. То есть наградить журналиста секретным указом за то, что он делал публично, это совершенно нелепо. До этого я знаю, я могу понять, когда наградили закрытым указом, присвоили звание Героя России генеральному прокурору Устинову. Потому что это вообще невозможно объяснить, какой подвиг мог совершить на своем рабочем месте генеральный прокурор.
До него могли дозвониться, может быть,
за вот, это. Вот, я думал, до него дозвонился президент, и за это тут же ему дали Героя России. Вот. Я могу понять, почему закрытыми указами наградили всех наших заместителей министра внутренних дел в свое время. Или заместителей директора ФСБ. И все это делали закрытыми указами. Такие у нас секретные ребята, такая у нас секретная безопасность, такие секретные внутренние дела. Но за что можно наградить секретным указом журналиста? Нет. Ну, хотя, с другой стороны, в свое время была абсолютно засекречена, было засекречено две строки в бюджете. Одна строка бюджета была засекречена. Это научно-техническая политика, военно-техническая политика. А вторая – государственная поддержка средств массовой информации. То есть поэтому вот в этой логике я понимаю, почему засекретили список этих 300 замечательных людей.
А вы как считаете, Александр, слово Александру Сотнику?
Во-первых, здравствуйте. Я уверен, что, знаете, на войне как на войне. Ведь у нас, в принципе, с Украиной не объявленная война. То есть до сих пор еще не вышел господин Левитан и не сказал, значит, мы воюем, мы в состоянии войны. Какие-то там вежливые человечки бегают по Украине, там что-то постреливают, страшные вещи творятся. И, конечно же, это как на войне, секретная информация, спецнаграждение для спецжурналистов, для спецпропагандистов. За лояльность надо платить, лояльных надо поощрять. Вот, собственно, и такая секретность поэтому.
А как, по-вашему, вот это повредит репутации этих журналистов, то, что их вот там, может, в алфавитном или в каком-то порядке убывания опубликовали в едином реестре?
Я не думаю, что той репутации, которая уже создана, можно чем-то повредить. Понимаете? Ну вот, совсем недавно литовский президент лишил ордена нашего коллегу Дмитрия Киселева за его реальные когда-то заслуги, реальный поступок в 91-м году. Но я думаю, что это никого обидеть не могло, потому что награжден в 91-м году был совсем другой человек. Я сейчас с трудом представляю сегодня, в 14-м году, Дмитрия Киселева с орденом, с литовским орденом, полученным в 91-м. Это просто невозможно. Его можно было и не отнимать у него, потому что этот орден уже давно был спрятан. А сейчас он получил вместо него другие ордена, другие награды. Он попал в другие списки, более достойные. И это, в общем-то, справедливо. Каждый получает то, что должен получить. Я перед этим эфиром, я потом, может быть, если будет минутка, поделюсь. Я сделал выписки из интернета, из своих каких-то записок. Кто из наших коллег за что, когда получал, какие награды. Вот это тоже список, это тоже какая-то череда людей. Кто за что получал награды, это очень интересно. Очень интересно считать чужие награды. Точно так же, как чужие деньги.
Славик.
Более благородного занятия я просто себе не представляю.
Да вы как считаете, в чем вот опасность для фигурантов наличия этого списка?
Ну, во-первых, я считаю, что это готовый иллюстрационный список. Вот эти, как их уже прозвали, 300 спартанцев, вот это готовый иллюстрационный список. Тех людей, которые должны быть лишены доступа к этой профессии. Потому что это никакие, конечно же, не журналисты. Это пропагандисты. Пропагандисты официальной точки зрения Кремля. Я хочу напомнить все-таки, что у нас в нашей стране вроде как есть Конституция. И 29-я статья гласит, что цензура запрещается. Она как бы есть, но у нас и 31-я статья есть, сами понимаете. И тем не менее, Конституция не действует. Мы живем по спецуказам спеццеловека. В каком состоянии журналистика, точнее, в каком состоянии человек, в таком состоянии и журналистика. Почему мы не можем, например, понять, что будет вечером? Вот утром прошла такая новость, а что будет вечером? Мы же не можем понять. Потому что мы не знаем, в каком состоянии этот человек. Вся эта группа, 300 человек, обслуживает интересы этого человека.
Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко согласен, что список из 300 журналистов можно считать иллюстрационным.
Ну, действительно, это списки совершенно очевидно иллюстрационные, потому что, ну, во-первых, конечно, секретность. Конечно, то, что вот этот вот указ, он отсутствует на сайте президента, предыдущий номер есть, последующий есть, а вот этот вот секретный. Ну, на самом деле, секретные указы, они не новость. Вот награжденные эти списки по поводу Беслана, вот, то есть это те списки награждения, которых сегодняшняя власть стесняется, да, потому что, ну, неудобно, конечно, награждать людей после трагедии, да, вот, причем людей, которые явно никак не отличились во время этой трагедии. Мы помним, как награждали героями Патрушева там, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что власти понимают, и власти, и сами награжденные понимают, что, в общем, происходит что-то непристойное. Знаете, я думаю, что вот господин там Кулистиков, Соловьев, эти люди, трудно сказать, что они стыдятся. Это вот стыд подразумевает наличие совести. Поэтому я думаю, что вот этот орган, который вырабатывает совесть и, соответственно, стыд, он у этих людей отсутствует. Но они понимают, что, в общем, гордиться-то здесь особенно нечем.
На прямой связи с нашей студией наша коллега, обозреватель «Новой газеты» Елена Масюк, бывший корреспондент телеканала НТВ. Добрый вечер, Елена. Как вы считаете, вот почему этот указ был засекречен его авторами и так стыдливо каким-то вторым планом стал известен обществу? Вам слово.
Ну, я совсем присоединяюсь к своим коллегам. Думаю, что, наверное, поводы именно такие, а причина наверняка все-таки именно в том, что, я думаю, те, кто награждали, знали о том, что они награждают не журналистов, а пропагандистов. Я считаю, что люди, получившие эти награды, эти люди должны быть... потому что получают награду за объективное освещение того, что происходило в Крыму, получают, как Кондрашов и Мацкевич, орден дружбы, дружбы между русским и украинским народом, решил, хотел бы очень дожить до того времени, как этим закончится, и эти люди, эти журналисты, так называемые, окажутся в другую сторону. этими наградами, или они только в пехоту, речь дойдет до пенсии, просто будут получать дополнительно 400% к стандартной пенсии, или все-таки они по-прежнему будут читать о том, что они заслуженно награждены, и везде в своих резюме будут писать о том, что у них орден, орден Дружбы народов, орден почета и всего прочего. Это стыдно. Как было стыдно получать награды за освещение, пропагандистское освещение войны в Осетии, как было стыдно получать за освещение пропагандистское войны в Чечне, что первый, что второй. Журналисты должны, я считаю, получать исключительно профессиональные. Если действительно какой-то журналист совершил подвиг, тогда да, наверное, да, это может быть государственная награда. Но получать от своего государства награды и считать, что журналист просто не имеет права, если он хочет называться журналистом, а не пропагандистом.
Большое спасибо. Это была обозревательная газета Елена Масюк. Тогда вопрос Павлу Гутионту. Вот напомните, ваши товарищи Юрий Щекочихин или Юрий Рост, они какие-нибудь такие схожие награды вообще имеют за свою огромную работу?
Юрий Щекочихин от нашего государства, от России, от Советского Союза не получил ни одной правительственной награды. У него была единственная награда, это орден как раз от Литвы. Он тогда написал, он провел расследование той страшной ночи около телецентра в Вильнюсе. И первым назвал фамилии тех, кто это организовал, кто это делал. Его наградило литовское правительство. Россия, Советский Союз орденами, его, орденами и медалями его не поощрила. У Юры Роста, по-моему, я могу ошибаться, за его жизнь была только одна государственная награда. Это медаль «Ветеран труда», которую он получил еще в «Комсомольской правде». Он ее носил зимой на телогрейке. Вот, и очень-очень ею гордился. Вот, перед тем, как прийти сюда, я прямо с улицы позвонил, с улицы Чехова я позвонил домой, может быть, самому лучшему из ныне живущих российских, русских журналистов. Это Лене Шинкареву, замечательному автору невероятных книг, который прожил, проработал с собой несколько десятилетий с обкором «Известий» по Восточной Сибири, работал в Монголии и так далее. Я у него спросил о его государственных наградах. У него государственные награды есть. У него был знак почета и медаль за трудовую доблесть, порученная в «Известиях». И еще 5 медалей, которыми ему наградила Монголия. Вот. Вообще, я посмотрел еще и в интернете знакомых мне журналистов, знакомые мне имена по наградам. В общем-то, немного наград. У реальных журналистов наград было немного. 2 государственные награды было у Славы Голованова, у великого журналиста. 1 государственная награда была у великого журналиста Пескова. Много наград за журналистику было у Константина Михайловича Симонова за войну. В этом смысле он может по числу наград соперничать даже с Аркадием Мамонтовым. У него были ордена Красного Знамени, Отечественной войны, орден Знак Почета еще довоенный, 1939 года, и несколько медалей. В основном за освобождение городов, которые давались. Вот. А так журналисты награды получали либо к очень большому юбилею собственному, либо к очень большому юбилею их газеты. Вот Голованов орден Дружбы народов получил как раз к юбилею «Комсомольской правды», к 50-летию. Вот. Но, конечно, рекордсменом по наградам был человек, который, конечно, будь бы он жив бы сейчас, попал бы в этот список. В этот список был бы 301 бы человек в этом списке. Это Юрий Жуков, политический обозреватель газеты «Правда». Это самый, как я с изумлением убедился, это самый награждаемый был советский журналист. Он был лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда. У него было 2 ордена Ленина, орден Октябрьской революции, орден Отечественной войны и невероятное количество медалей. Это был человек, причем это совершенно чистый эксперимент. Он был только журналистом, назывался только журналистом. Был политобозреватель газеты «Правда». Он работал в «Комсомольской правде» до войны и в войну, и после этого работал в «Правде». И вот все вот это, вот все, весь этот иконостас он получил исключительно пропагандистскому. Пропагандист номер один в стране. Вот так оценивалось советской властью не то, не качество журналистики, а качество пропаганды. оценивались не журналисты, а пропагандисты уже тогда. Но это делалось, в общем-то, стыдливо, конечно. И тогда делалось это стыдливо.
Игорь Яковенко уверен, что путинские награды ставят журналистов в двусмысленное положение.
Сегодняшнее российское общество и более широкое мировое сообщество устроено очень своеобразным способом. Дело в том, что полное отсутствие института репутации в России, тем не менее, все-таки не носит абсолютный характер. Вот этот институт, он присутствует в разных средах. И люди хорошо понимают, что в своем кругу они эти ордена могут носить и гордиться друг перед другом этими орденами. Но в то же время, попадая в какую-то другую среду, они хорошо понимают, что, в общем, это им могут руку не пожать, им могут, так сказать, начинает вся эта история работать непривычным для них способом. Поэтому стараются скрывать, стараются стыдиться. Ну, а если говорить о более широком мире, так сказать, неограниченном, который начинается за пределами Российской Федерации, они хорошо понимают, что, в общем, все то, что здесь под аплодисменты за границами Российской Федерации, а сегодня мир прозрачный, воспринимается совершенно иначе. Поэтому, в общем, просто рациональный подход к этому делу. Список, вообще сам уже известный перечень награжденных, он, конечно, впечатляет. Действительно, соблюдена какая-то пропорция, потому что те люди на руках, на языках, на микрофонах, в которых сегодня максимальное количество крови, они получают максимально высокие награды.
Вопрос Александру Сотникову. Вот вы бывали на Украине не так давно. Как воспринимает местное население вот работу этих награжденных журналистов?
Я могу сказать, что мне было крайне неловко за наших так называемых коллег. Когда я там был в Украине, люди подходили и просто спрашивали: а вы правду расскажете? Вы про нас расскажете правду? Или вы будете как Киселев? Я говорю: скажите, я похож на Киселева? Мне говорят: ну нет, не похож. Я говорю: ну, наверное, я все-таки не Киселев. А мы не знаем. Вы из России, у вас там пропаганда. Вы про нас лжете. Мне было очень стыдно. Очень. Я извинялся за своих коллег, хотя не знаю, если у человека нет совести, своей же не отсыпешь, как говорится. Поэтому, конечно же, там к нашим журналистам отношение очень плохое. И нашему брату там не так просто. Хотя, знаете, все-таки институт репутации, он работает. Все равно нет для журналиста ничего важнее его репутации, его доброго имени, когда на него ссылаются и знают, что он не солжет, когда к нему прислушиваются, когда действительно обращают внимание на то, что он написал, что он рассказал. Конечно, когда мы видим пример господина Киселева, который действует как Сонька Золотая Ручка, вот он постоянно вращает руками, вот эти вращательные движения. Я вас люблю, следите за руками.
Для ведущего программы «Вести» канала «Россия» Андрея Кондрашова, по его словам, награда президента Путина стала неожиданностью.
Лично для меня это не первая государственная награда, и у меня однажды была полемика с президентом, когда мы, вернувшись из большой чеченской командировки, получали свои награды, вернувшись из окопов. Тогда я сказал фразу о том, что этих наград сейчас гораздо больше достойны солдаты, которые сидят в окопах, в пыли. На что президент ответил: солдаты будут награждены тоже. Я знаю очень немало французских журналистов, которые с гордостью носят свои государственные награды на своих джинсовых куртках. Прошло лет 5 с тех пор, и я, в общем, понял, что президент тогда был прав. Да. Я думаю, что нет другой такой страны, где бы журналист начинал полемику вокруг надобности или ненадобности получения наград. Это решает государство, решает, в данном случае, может быть, и сам президент. Не уверен, кто составлял списки, но факт остается фактом. Если профессионалы из любой сферы решили наградить, но значит, он того достоин. Я думаю, что любой человек вправе отказаться от своей награды. Я этого делать не буду. Журналистика, на мой взгляд, превратилась в одну из главных сфер, где ведется самая, что ни на есть, ожесточенная война. Если за боевые действия солдаты получают награды, и офицеры тоже, то это абсолютно идентичная ситуация, потому что война сегодня перемещается в сферу журналистики.
Как, Павел, кажется ли вам искренними слова Андрея Кондрашова?
У меня больше, самое большое впечатление произвели его слова, я думаю, искренне, о том, что он действительно считает свой разговор с президентом полемикой с президентом. Он честно ему сказал, прямо в глаза ему сказал: более достойны, нежели я, те солдаты, которые в окопах. А президент ему возразил: солдаты тоже получат. Поэтому я буду, сказал Кондрашов, поэтому я буду свой орден носить с гордостью, по заслугам, потому что я тоже боец того самого фронта. Ну что, ну, человек так думает. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что... Скажу такую вещь. Я знаю, что среди награжденных, за не только в этом списке, всех 300 я не знаю. Я знаю тех людей, которые заслуживают наград. Например, скажем, спецкоры «Комсомольской правды» Стешин и Коц во время грузинской войны 2008 года действительно вели себя очень мужественно. И действительно были в рядах армии и действительно заслужили свои невеликие награды, медали, которые они получили. Я говорю не о том, что они писали, а о том, как они себя вели и за что получили награды. Вот. Другое дело, что не получил награду не менее героически ведший себя во время той же войны в тех же самых рядах Аркадий Бабченко. Наверное, потому что он представлял другую газету. Хотя и видел, и писал он хорошо и честно. Понимаете, тут с одной стороны ведь хорошо же. Я должен, по идее, должен гордиться, что моя профессия вдруг так высоко оценена государством. Ни с того ни с сего. Понимаете, вот до этого нас только убивали, да? Вот 350 человек убили. Расследование не провели. Мы не знаем убийц, из них очень многих. Многих моих друзей. Я посчитал как-то. Более 20 человек убито, с кем я лично работал, с кем дружил. С кем разговаривал, выпивал, ездил в одни командировки и так далее. И никого, и убийцы не найдены. А тут вот на их место были награждены 300 других. Я должен гордиться. Я должен радоваться. Вот не награждали, взяли и наградили. А чувство у меня какого-то гордости нет. Понимаете, в начале 19 века один какой-то очень умный человек, чуть ли не Александр Сергеевич сам, обронил, что худо, когда награда не влечет за собой позора, когда наказание не влечет за собой позора, а награда не влечет за собой славы. Понимаете, вот это тайные награды, они, к сожалению, славы за собой не влекут. Понимаете, симоновские ордена славу влекли. Единственная награда Пескова, она славу за собой влекла. Награды Шинкарева славу за собой влекли. А вот это непонятно за что. Награды, они вызывают изумление. Я не думаю, что это самое главное чувство, которое мы должны испытывать, узнав о награждении коллеги.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Вместе с нашими гостями обсуждаем тему «Какая же журналистика сегодня в цене?».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем тему «Какая журналистика сегодня в цене?». Вопрос Александру Сотнику. Как вы считаете, в Кремле как-то отслеживают вот работу и других журналистов, может быть, по-старому называя оппозиционных изданий, например, «Нью Таймс», «Новой газеты», «Эхо Москвы», «Дождя». Почему их нет в списке?
Ну, по-моему, это очевидно, почему их нет в списке. Потому что они представляют, скажем, несколько иную точку зрения. Их точка зрения расходится с политикой партии и правительства, так скажем. Конечно же, сейчас востребованы именно несомневающиеся люди. Сейчас для Кремля важны пропагандисты, как уже было сказано. Именно они и составляют, они именно и насыщают атмосферу вот той самой, тем самым газом, газом ненависти, газом лжи, в которой мы вынуждены существовать. Понимаете, я когда ловлю себя на мысли, что, идя по улице, я вижу мрачных людей. Люди просто очень-очень напряжены внутренне. Они боятся чего-то непредсказуемого. Они боятся войны. И это, вот это то, что это насыщенная вот эта атмосфера. И потому у нас и такое гражданское общество, понимаете, оно не живое, не мертвое. Оно не горячее, не холодное. Знаете, как вот в русских сказках есть такое понятие «нежить». Да? У нас в состоянии этой нежити находится и гражданское общество. Его ввели в это состояние те же самые пропагандисты с легкой руки Кремля, если она у него вообще легкая.
Некоторые ордена и медали, врученные журналистам, вызывают недоумение у Игоря Яковенко.
До этого Дмитрий Киселев был обильно награжден. Очередную награду получил Владимир Соловьев. Причем награда Владимира Соловьева, она вообще анекдотичная, потому что он получил орден Александра Невского. Мы знаем историю этого ордена. И сейчас даже по дизайну он напоминает орден Святого Александра Невского, которым были награждены, в частности, так сказать, генералы, отличившиеся при Бородино в свое время. Потом в годы Советского Союза этим орденом была награждена, например, Нормандия Неман. Вот. А сейчас это получает Владимир Соловьев, великий полководец. До этого надо сказать, что очень симптоматично орден Александра Невского в 2012 году получил господин Чуров. То есть, на самом деле, это очень символично, понимаете, когда в 19 веке орденом Александра Невского был награжден генералы Раевский и Милорадович, в середине 20 века авиаполк Нормандия Неман, а сегодня, в наше время, этим орденом награждают Чурова и Соловьева. Вот это такая эволюция России происходит. Это определенная эволюция, или точнее деволюция.
Павлу Гутенту вопрос, как по-вашему, вот это событие, оно как-то показывает, что пройдена грань как цинизма власти в ее поведении относительно своих избирателей, своего общества?
Вы знаете, я думаю, что вот этот указ о награждении, он, в общем-то, очень искренен. Те люди, которые наградили журналистов, они ничего того, о чем мы с вами сейчас говорим здесь, в виду не имели. Понимаете, полгода назад один из идеологов нынешней власти, замминистра печати и массовых коммуникаций Волин, проповедовал среди преподавателей факультета журналистики свою идею о том, каких журналистов надо готовить сегодня. Надо готовить журналистов, которые должны понимать, что они не несут никакой миссии, они не будут исправлять никаких людских пороков, исправлять человечество. Они должны знать, что они будут с первой до последней минуты работать над дядю и делать то, что прикажет дядя. Вот награждение этих 300 журналистов, оно, на мой взгляд, демонстрирует именно это отношение. Дядей по отношению к своим приказчикам в магазине. Вольны наградить, кого мы хотим. Мы сами выбираем лучших из вас. Мы оцениваем качество вашей работы. Понимаете, это некоторая новость, в общем-то. Потому что, вот скажем, 15 лет назад было немножко по-другому. За первую, и ты, Володя, должен знать лучше меня, за Первую Чеченскую войну тоже были награждены несколько наших коллег. В основном были телевизионщики награждены, кстати сказать, награждались. Это были те самые люди, которые не занимались пропагандой, а как раз сидели в окопах, метались по горящим городам, снимали людей во время бомбежек и так далее, и так далее. Это были люди, которые нам открывали с экрана всю чудовищность и трагизм той войны. И, между прочим, среди награжденных тогда был репортер НТВ Аркадий Мамонтов, которого тогда назвать пропагандистом власти язык не повернулся бы ни у кого. Ни у власти, ни у зрителей, никого другого. Тогда, 15 лет назад, 20 лет назад, была учреждена премия президента России в области журналистики. Этой премии Ельцин успел наградить 3 журналистов. Это были, это легко вспомнить, Отто Лацис, который как раз в это время демонстративно вышел из состава президентского совета ввиду несогласия с чеченской политикой. Он хлопнул дверью. Ему за это ответили президентской премией. Единственный год. Вторая премия — Ира Петровская, которую дважды увольняли из «Известий» за непрофессионализм после этого. И третий — Василий Михайлович Песков. Я все ждал, кого наградит Путин. Путин не награждал. Вот за свои, вот в 21 веке журналист номер один нам ни разу представлен не был. И это, в общем-то, показательно. Вместо одного единственного журналиста, наверное, все-таки неловко было бы наградить президентской премией одного единственного Дмитрия Киселева. Вот, наверное, все где-то. Решили наградить сразу 300. Мы получили 300 кавалеров орденов. Подобного звездопада на нашу профессию не выпадало никогда. Я думаю, никогда за все 310 лет существования российской прессы.
И никто из 300 награжденных не посмеет вернуть эту награду президенту, уверен Игорь Яковенко.
Я думаю, что списки на награждение сегодня составляются очень аккуратно. Я думаю, что вот из 300 награжденных не будет ни одного человека, который публично захочет вернуть эту награду. Ну, просто потому, во всяком случае, в обозримый период. Может быть, когда наступит какая-то другая страница в нашей истории, возможно, люди посчитают, так сказать, для себя правильным вернуть эту награду, но маловероятно. Я думаю, что эти списки составляются очень аккуратно. Выбор самих средств массовой информации сделан настолько точно. То есть это ВГТРК номер один. Это действительно сейчас самая мощная армия в России, в путинских информационных войсках. Это Первый канал. Это НТВ, это Life News, Известия, там Комсомолка, безусловно. Вот. Ну и Rush Today, конечно, как же без нее. Вот. Я думаю, что это, во-первых, у меня есть очень сильные сомнения, что вообще в этих организациях осталось что-то живое, что-то похожее на журналистику. Я очень сомневаюсь, что кто-то сейчас может, особенно в новостных, на новостных программах, кто-то может работать там, имея, так сказать, ум, честь и совесть.
Александр Сотников, вопрос. Вот почему так на наших глазах выродилась журналистика, в частности, канал РЕН-ТВ, там несколько награжденных, раньше считалось это более либеральным СМИ?
А это абсолютное повторение, это экстраполяция власти. Как я уже сказал, что журналистское сообщество полностью повторяет ландшафт, властный ландшафт. Как падает власть, как низко мораль, чем ниже морально падает власть, тем ниже падает и обслуживающий ее персонал. А в том, что это так называемые журналисты и есть обслуживающий персонал, никто не сомневается. И, разумеется, чем гаже ведет себя власть, тем гаже они ведут себя и эти так называемые журналисты. Иногда мне кажется, что они даже занимаются падением на перегонки. Кто быстрее и глубже падет, кто еще сильнее упадет, кто еще больше шокирует своим моральным обликом. Это абсолютное повторение власти. Какая власть? Такие и пропагандисты.
Да, вот грань между журналистикой и пропагандой окончательно стирается, уверен Андрей Кондрашов.
Я бы не стал делать резкой границы между двумя этими понятиями, потому что в век, когда существует реальное противостояние двух систем, там, двух разных цивилизаций, никто совершенно не собирается отделять одно от другого, потому что все превращается в единое целое. Сейчас любая пропаганда в медиа – это и есть, собственно, журналистика. Да? Я встречал... Да-да-да. Мне немецкий журналист, руководитель бывшего бюро Die Zeit в Москве задавал вопрос, не пугает ли вас, во что вы превратились? Ведь вы же в свое время учились у CNN, учились у BBC, и действительно российская тележурналистика развивалась по канонам BBC и CNN. И когда ему задал вопрос, а не пугает ли вас, во что сегодня превратились BBC и CNN, он, в общем, со мной согласился. Потому что журналистика видоизменилась вся. И те самые каноны, которые, во всяком случае, в качестве канонов, кого мы воспринимали, они абсолютно переместились в ту сторону, которую сегодня вы только что вот называете там пропагандой. Не пропаганда ли то навешивание ярлыков, которому следует та же телекомпания CNN и тот же BBC? В данном случае мы по-прежнему от них ничем не отличаемся, просто мы взяли на вооружение все те методы, которые теперь имеют и они. Я порадуюсь за своих коллег украинских журналистов, которые будут отмечены наградами со стороны своего правительства. Не уверен, что они с этими наградами не расстанутся буквально через год, когда этой власти однозначно не будет. Но в данном случае я за коллег только порадуюсь. Значит, в данном случае им что-то удалось сделать, как им кажется, сегодня нужное для народа.
Просто Павел Гутенов, то справедливы ли вот эти слова Андрея Кондрашова в адрес классических журналистских корпораций мировых?
Вы знаете, я слушал его очень внимательно. Мне представляется, что он действительно так думает. В этом самая главная беда. Что вот эти люди, они привыкли думать, что пропаганда и журналистика действительно это уже сливаются. И что во всем мире люди занимаются только этим. Вот я думаю, что непродуктивен сам посыл брать пример с худших образцов того, что делается на Западе. Почему? Почему мы обязательно должны бежать в хвосте не самого лучшего опыта, даже если он такой и есть? Почему нам не брать пример с их лучших достижений? Почему нам не брать пример с тех ребят, которые провели, скажем, компанию по Уотергейту, например? Или не брать нам пример с тех американских журналистов, которые освещали вьетнамскую компанию? Почему бы нам не брать пример с тех немецких журналистов, которые проводили замечательные журналистские расследования? Почему бы нам не брать действительно хороших примеров? Почему нам надо, сломя голову, повторять зады, скажем, того же Руперта Мердока, хотя его судьба, его печальная судьба свидетельствует о том, что даже на растленном Диком Западе подобные подходы к журналистике завершаются крахом намного чаще, чем кому бы то этого хотелось.
Игорь Яковенко не исключает, что кое-кто из награжденных может попасть под международные санкции.
Это будет зависеть от того, как будут развиваться события, прежде всего, в Украине. Потому что, ну, вот то, что сейчас происходит, безусловно, я сейчас смотрел, вчера смотрел вот этот вот канал «Россия-1» и «Россия-24». Ну и откровенно совершенно, просто без всяких экивоков, люди призывают к войне, люди призывают к военному вторжению, к интервенции на Украину, к вводу войск открыто. Ну, даже в какой-то степени уже и упрекают Путина в том, что он медлит. Я думаю, что если это произойдет, то доля вины средств массовой информации российских будет намного выше, чем доля вины гитлеровских пропагандистов в развязывании Второй мировой войны.
Которые, кстати, намного тоже награждали журналистов.
Они награждались, ну а потом они, двое из них, сидели на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала. Но я думаю, что пропорция, доля российских журналистов вот в этом будущем Нюрнберге будет выше. Потому что их роль намного выше. И сегодня действительно, когда вот, освещая события в Донбассе, в Одессе, российские СМИ просто выглядят как, ну, абсолютные провокаторы.
Александр Сотников, вопрос. Вам показалось, что как поджигатели выступали российские телеканалы в эти дни?
Безусловно. Во-первых, я бы все-таки даже дополнил сейчас слова Игоря Яковенко, уважаемого, о том, дополнил бы тем, что это как, знаете, подносить патроны. Ты понимаешь, что этот снаряд убьет людей, ты понимаешь, что ты развязываешь войну, и ты все равно подносишь патроны. Нельзя пропагандировать войну. Это просто бесчеловечно. И когда этим занимаются журналисты, когда они занимаются этим с экранов телевидения, охватывая огромную массу людей, они несут за это в любом случае ответственность. И они, каждый из них, должен помнить о судьбе главного редактора газеты «Штурмовик». Каждый из них должен задать себе вопрос: хотим ли мы находиться на скамье подсудимых в Гаагском трибунале? Потому что все это может закончиться, к большому моему сожалению, именно этим. Конечно, это ответственность за каждое свое слово. Человек, тем более журналист, которого слушают, должен нести ответственность. Когда ответственность, как фюрер говорил, все валите на меня, за вас отвечу я. Но однажды фюрера не стало. Однажды может не стать Путина. Как мы все прекрасно знаем, человек не просто смертен, а внезапно смертен. А диктаторские режимы внезапно также смертны. Каждый пропагандист должен знать, что ответственность неминуема.
Павлу Гутюнду вопрос, как по-вашему, может ли Запад расширить список санкций против, вот, список фигурантов санкций? Пока понимаете, там Михаил Леонтьев, мы помним, там Киселев.
Мне кажется, мне представляется, что дело не в конкретных санкциях. Дело не в том, что еще 2, 3, 5, 7, 12, 300, 305 человек не пустят за границу или арестуют их счета, которые там есть или нету. Дело в том, что, к огромному моему сожалению, резко и, может быть, даже необратимо изменилось отношение к моей стране за границей. Понимаете, лучше бы, чтобы меня ассоциировали, мою страну ассоциировали не с пропагандистами, какими бы возвышенными словами не оправдывали они свою работу, а с другими честными людьми. Понимаете, до сих пор российскую журналистику ассоциировали с именем Политковской, например, которую мы с вами все прекрасно знали и помним. Вот. А ныне я боюсь, что из числа этих 300 людей не скоро будут называть их именами улицы, площади в столицах европейских городов. Понимаете? Представление российской журналистики может оказаться необратимо, непоправимо измененным, искаженным. Понимаете? Дело не только в том, что кто-то когда-то предъявит счет каждому из нас, писавших, снимавших, говоривших, выходивших в эфир. Дело в том, что вот то преступление не перед грядущим судом всего человечества, а такое маленькое преступление перед собственной профессией, которое осуществляется именно сейчас. Когда Андрей Кондрашов, которого, пользуясь случаем, в эфире поздравляю с высокой наградой, как и его 299 своих товарищей, всерьез уверяет меня, что то, чем он занимается, пропагандой, которой он занимается, и есть журналистика, он совершает преступление против моей профессии. Вне зависимости от того, благую пропаганду он осуществляет или неблагую, хорошее дело он пропагандирует или нехорошее, он занимается другой профессией. Вот в чем дело. Наша профессия не выполнять указания агитпропа. Понимаете? Несмотря на то, что опыт показывает, что за работу в агитпропе платят, награждают значительно больше, чем за просто честную, талантливую и даже гениальную работу. Это все так. Но у миллиона людей сейчас российских спроси, кто такой Юрий Жуков, и ни один не ответит. А Голованов, Рост, Щегощихин, Песков, это еще кто-то помнит. По всей Сибири можно ехать к любому человеку, сказать, назвать фамилию Шинкарева, и тебе откроют двери. Понимаете, хотя его книга «Сибирь, откуда она пошла и куда идет» была издана в самом начале 70-х годов. А это главная сибирская книга до сих пор. Она не являлась пропагандой. Понимаете, гордились мои коллеги, когда я пришел на работу в газету, на чем и я воспитывался, совсем другими наградами. Понимаете, медалями за участие в освоении целинно-залежных земель мои коллеги гордились. Потому что они действительно там мотались по Северному Казахстану, по Алтаю и так далее, и так далее. Они работали там. Они честно писали о проблемах, о непроблемах. Их за это награждали так же, как трактористов, комбайнеров, строителей. Мои коллеги получали медали за строительство БАМа. Действительно, тех, кто ночевал во временках и так далее, мотался по этим недостроенным вещам. Это была честная работа в нечестное, нехорошее время. Время изменилось, изменилось отношение. Уже гордо говорят, что да, Я занимаюсь пропагандой и за это с гордостью буду носить свой орден. Вот в чем беда.
Недоумение Игоря Яковенко вызвало то, что награждение приурочено ко Дню Победы.
Безусловно, это приурочено ко Дню Печати. Вообще сейчас вот эти вот постоянные рифмы, они присутствуют в основе российской пропаганды, когда вот все новостные каналы российского телевидения представляют собой такой микс определенный. То есть идут вперемешку один сюжет из сегодняшней Украины 2014 года и обязательно в стык с ним сюжет, значит, из Великой Отечественной войны, там, 43-й год, 42-й год и так далее. Это страшная вещь, когда действительно у людей сегодня, и вот сейчас проведи опрос, массовый опрос в России, спроси, а кто воевал в Великую Отечественную войну, кто с кем воевал. Я абсолютно убежден, что значительная часть выберет вариант, что это вот бандеровский правый сектор напал на Россию, и Россия воевала с Украиной, с бандеровскими фашистами, а фашистам помогали фашисты из Соединенных Штатов Америки. Я абсолютно убежден, что такой вариант ответа будет достаточно популярен. И вот те рифмы, которые сегодня навязываются, которые сегодня постоянно искусственно составляются и звучат в российских пропагандистских каналах, они превращают людей в зомби. Превращают в зомби, потому что, ну, постоянно идет. Вот поджог Одесского дома профсоюза – это Рейхстаг. Причем, понимаете, эта аналогия, она очень плодотворная, потому что мы знаем, что такое был Рейхстаг. То есть, после Рейхстага, по сути дела, укрепилась диктатура Гитлера, и, по сути дела, это старт.
Александр Сотников, вопрос, что может честная журналистика противопоставить этому валу пропаганды?
Только честность. У меня короткий ответ. Только честность. Писать честно, говорить честно, говорить правду.
Пропаганде можно представить, журналистика может противопоставить только журналистику, ничего другого. Это разные профессии. Понимаете, пропаганда это тоже профессия, пиар-профессия, реклама это профессия. Ее можно делать честно и талантливо, наверное. Но к журналистике это не имеет никакого отношения. Понимаете? Пиарщика нельзя назвать журналистом. Рекламщика нельзя назвать журналистом. Пропагандиста нельзя назвать журналистом. Ну, пока журналисты, давайте оставаться журналистами.
Давайте, но в профессиональном цеху падает планка, по-моему, приличия и цены слова, как вы считаете, Александр?
Ну, недаром же сказано в Писании. Сначала было слово. Слово первично. Вот этому слову и надо служить. Доброму и правдивому слову. Уж простите меня за пафос. Ну, ничего другого тут не скажешь.
Я верю, что не везде падает планка. Что еще осталось достаточно много коллег, которые понимают суть своей профессии, которые не готовы ее менять в угоду, я воспользуюсь этой формулировкой, в угоду указаниям дядь, какими бы влиятельными дяди не оказались.
Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что о том, какая журналистика сегодня в цене, мы побеседовали с секретарем Союза журналистов России Павлом Гутионтовым, независимым журналистом Александром Сотником, и на прямой связи с нами была наша коллега из «Новой газеты» Елена Масюк. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Должно быть по закону, и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве, комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги, в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 5 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Человек имеет право». И я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 10 утра и 2 часа дня, а также в пятницу в 15 часов. Сразу после выпуска новостей. Время московское.